У нас сегодня вторая часть изучения послания к римлянам, второй урок. Этот урок посвящен вступительной части, посвящен тому, что апостол Павел посчитал необходимым сказать до того, как он начнет вообще рассказывать о сущности Евангелия. Хотя это вступление, оно очень тесно пронизано Евангелием. И не просто пронизано Евангелием, оно создает определенный фон, на котором мы можем понять Евангелие. Для того, чтобы нам с вами, людям, живущим сегодня в 21 столетии, Евангелие стало живым и практичным, нам нужно посмотреть на вот этот бэкграунд, или посмотреть на то, на фоне чего написано это послание, почему написано это послание. Вы знаете, каждый раз, когда мы изучаем Священное Писание, мы обращаем внимание на то, по какому поводу был написан тот или иной текст, кому он был написан, в связи с чем, с какими обстоятельствами, что побудило автора написать это послание или эту книгу. Таким образом, то, чем мы сегодня будем заниматься, оно поможет нам понимать послание и понимать Евангелие. Давайте мы посмотрим на наш текст, который мы будем сегодня изучать. Это первая глава послания к римлянам с 5 стиха. Я буду читать до 15. «Через которого мы», то есть через Иисуса Христа, он остановился на Иисусе Христе в 4 стихе, «через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его, во имя Иисуса Христа, покорять в вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Вы знаете, в этом вступлении мы можем найти ответ на очень важный вопрос. Вопрос, который заключается в том, почему Павел решил вдруг писать письмо в Рим и наполнил это письмо, или избрал основной темой этого письма Евангелие. Мне часто приходится общаться с людьми, и я обращаю внимание на то, о чем люди говорят. Мы говорим о самых разных вещах, и когда человек говорит о религии, или говорит о Библии, говорит о вере, о церкви, это не так часто случается. Но если взять всех тех, которые говорят о религии, и посмотреть, сколько из них говорят о Евангелии, это вообще очень маленькое количество людей. Для большинства людей понятие Евангелия не стало чем-то таким, чтобы занимало центр или центральное место их сознания постоянно. Многие люди считают, Евангелие – это то, что было необходимо в самом начале их духовной жизни, которое сыграло роль как бы дверей входа в их христианство, и потом осталось где-то там далеко, сзади, за плечами. А сейчас у них какие-то другие вещи. Так вот, когда апостол Павел пишет свое послание к римлянам, и оно все наполнено Евангелием, оно буквально глубоко пропитано, пронизано Евангелием, он вначале берет 11 стихов. Вот здесь 11 стихов. Это большая часть Евангелия, значительная часть. Для того, чтобы объяснить этим людям очень мягко, очень деликатно и осторожно, но достаточно конкретно объяснить этим людям, почему он будет писать Евангелие. Вы знаете, почему это вступление важно сегодня для вас и меня? Нам сегодня нужно увидеть важность Евангелия. Нам нужно научиться понимать, почему нам нужно говорить о Евангелии, почему Евангелие должно занять центр нашего мышления, почему оно должно доминировать в нашей жизни, почему оно действительно должно быть руководством, практическим руководством для нас с вами. Как я уже говорил, у Павла были разные причины для написания его писем. Если помните, послание к Галатам возникло в связи с тем, что в галатийских церквах появилось движение или очень мощное влияние законничества иудаистов различных мастей, различных форм. Таким образом, апостол Павел пишет послание к Галатам и защищает против законничества, защищает Евангелие. Если вы помните первое послание Коринфянам, оно было написано в связи с тем, что в церкви в Коринфе целый ряд проблем возник. И апостол Павел отвечает на эти проблемы, и таким образом возникло послание Коринфянам. Если вы читаете послание к Филиппийцам, то ясно, что там у них возникли проблемы каких-то споров, каких-то разногласий внутри. И Павел пишет письмо о том, чтобы научиться жить в гармонии и радости. И так далее. Послание к Римлянам отличается от всех других тем, что его центральной темой, основной идеей, основной целью, которая была у апостола Павла, являлась Евангелие. Апостол Павел знал, что в данной ситуации этим людям, которые жили тогда в Риме, им нужно знать одно самое важное. Им нужно знать, что такое Евангелие. Вы знаете, все это вступление достаточно большое, можно разделить на две части, неравных несколько частей, первая чуть меньше, вторая чуть-чуть побольше. Эти две части касаются отношения Павла к тому, что он пишет, отношения Павла, отношения этих людей и этого предмета, то, о чем он будет говорить Евангелие. Давайте посмотрим на первую эту часть, которую я заглавил таким образом: распространение Евангелия, суть жизни апостола Павла. То есть перед тем, как апостол начинает писать, он говорит о том, что одна из главных причин, почему я хочу писать Евангелие, заключается в том, что я этим живу. Очень просто. Он говорит, что я не могу без Евангелия. Евангелие является моим сердцебиением, Евангелие является дыханием моим. Каждый раз, когда я делаю вдох, я знаю, что Евангелие позволяет мне его делать и так далее. То есть это доминирующий элемент жизни апостола Павла. Вы знаете, Евангелие, как уже отмечалось, было постоянной темой Павла в самых разных обстоятельствах. Это было предметом его разговора, это то, с чем он просыпался, я уверен, то, с чем он ложился спать, это то, что буквально доминировало во всей его жизни. И он так и говорит, он говорит, что он живет ради Евангелия. Посмотрите, 5 и 6 стихи, он открывает и говорит, что он живет ради Евангелия, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Заметьте, что Павел пишет о себе, что через Иисуса Христа, который является центром Евангелия, он получил два наиболее ярких благословения – благодать и апостольство. Давайте обратим внимание на первое. Что такое благодать? Павел прекрасно понимает, что он был последним грешником. Помните, он пишет в первом послании Тимофею, в первой главе, он не стыдится себя называть, он говорит, я из всех грешников первый. То есть я самый-самый тяжелый грешник. Он не строит иллюзий, он не думает о том, какие достоинства у него были, он не думает о том, чем он заработал это право приблизиться к Евангелию. Он четко знает, что его присутствие здесь, у Бога, только по одной причине, потому что Бог явил благодать свою. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженный дар. Благодать – это центр Евангелия. Благодать – это то, что Иисус Христос дает нам, потому что мы абсолютно не заслуживаем этого ничего. Он говорит, что через которое мы получили, он себя соединяет вместе с теми, кто его слушает, и с теми, кто пишет, или с его сотрудниками. Мы получили благодать, это первое, и второе – апостольство. Посмотрите, вместе с тем, что он получил спасение абсолютно даром, он абсолютно не смог его ничем заслужить, вместе с этим сразу же он говорит о том, что он получил от Иисуса Христа, когда он получил спасение, когда он получил Евангелие, не только благодать, но сразу и апостольство. Слово «апостольство» очень интересное значение имеет. Дело в том, что часто его употребляют, когда речь идет о апостолах, 12 апостолах. Это специальный статус был апостола, это были специальные апостолы. Тем не менее, слово «апостольство» в простом переводе означает «посланничество». То есть апостол Павел говорит, что когда я соприкоснулся с Евангелием, я получил там две вещи. Я получил первое – благодать, то есть я никогда не мог заслужить и получить этого спасения. Второе – как только благодать наполнила мое сердце, она сразу сделала меня представителем Евангелия. Оно сразу посылает меня в мир для того, чтобы я нес Евангелие. Поэтому он говорит, я не могу не жить Евангелием. Во-первых, я живу только потому, что благодатью я спасен. Вообще, я только живу. Во-вторых, сам факт, что я живу Евангелием, говорит о том, что я должен светиться Евангелием. Вот что значит апостольство. Он говорит, через которого мы получили благодать и апостольство. И для чего? Здесь написано, смотрите, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Немножко позже мы будем говорить о том, что Евангелие является силой Божией для спасения. В 15, 16, 17 стихах апостол Павел подробно останавливается на этих вещах. То есть он говорит о том, что Евангелие – это не просто информация, это не брошюрка, это не четыре первых книги в Новом Завете, это не просто, знаете, какое-то понятие, которое укоренилось среди церквей, которых называют евангельскими. Евангелие – это больше. Евангелие – это жизнь. Евангелие – это то, что потрясло Павла. Это благодать Иисуса Христа, которая коснулась его настолько, что она заставила его, она изменила его в таком смысле, что он везде, где он находится, он говорит о Евангелии. Он светится Евангелием. Он переполнен Евангелием. Вот почему он говорит, что я живу ради него. Вы знаете, в одной из своих проповедей, или точнее, это было его наставление, которое он говорил к пресвитерам в церкви в Ефесе, апостол Павел конкретно говорит о том, что все, что у него есть в жизни, сфокусировано в одной точке – Евангелие Иисуса Христа. Посмотрите, пожалуйста, Деяния апостолов, 20 глава, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Иисуса Христа». В чем это служение? Проповедовать Евангелие благодати Божией. То есть жизнь апостола Павла, она имела смысл в Евангелии, она вращалась вокруг Евангелия, она была, как я уже сказал, заряжена Евангелием. Вы знаете, это человек, который как только что получил огромное благословение. И он получил это огромное благословение, он хочет о нем всем сказать. И вот у него появилась возможность сказать об этом благословении, сказать о том, что потрясло его, сказать о том, что открыло для него путь, открыло для него смысл в жизни, сказать людям, которым он не мог, не имел раньше возможности говорить, которые жили в столице тогдашнего мира, которые имели достаточно большое влияние на людей вокруг, потому что через Рим проходили многие пути. Очень многие люди по тем или иным причинам оказывались в Риме, и таким образом эти жившие в Риме христиане имели большое влияние. И у апостола Павла возникло большое желание. Он говорит, на протяжении многих лет у меня было это желание, я стремился к тому, чтобы прийти к вам, для того, чтобы там у вас говорить о Евангелии. Первое. Мы уже сказали, апостол Павел жил Евангелием. И говоря об этом, очень важно отметить, что для каждого из нас это очень важная цель. Вы знаете, пока вы не научитесь жить Евангелием, вам не удастся понять смысл, суть христианства. Вы никогда не сможете обрести настоящее счастье, для которого вас Бог сотворил. Потому что Евангелие доминирует во всей истории Вселенной. Не только в истории человека, в истории Вселенной вообще. Евангелие – это цель, это смысл того, через что Бог хочет благословить человека. Поэтому апостол Павел, получив это счастье, он говорит, я не могу держать его. Я хочу о нем говорить. Как я уже сказал, две точки, на которых нам сегодня нужно обратить внимание. Первое. Живем ли мы Евангелием? Радуемся ли мы о Евангелии, о спасении Иисуса Христа каждый день? Понимаем ли мы его смысл? Я хотел бы, чтобы в результате изучения послания к римлянам мы научились этому. Чтобы каждый из нас действительно понял для себя лично вот это огромное богатство, которое сокрыто здесь для нас, в этом чудесном факте Евангелия Иисуса Христа. И второе, чем больше мы будем жить Евангелием, тем реальнее и практичнее мы будем говорить о Евангелии. Я это наблюдаю. Вы знаете, мы с молодежью изучаем послание к римлянам уже достаточно давно, несколько месяцев, или, может быть, даже уже около года, чуть больше, может быть. И я вижу в свидетельствах молодежи, когда мы собираемся вместе, они рассказывают, как в одном месте, в другом месте, в третьем месте, в четвертом месте. Речь идет о простых вещах. Чем больше мы живем Евангелием, тем чаще мы будем о нем говорить, тем свободнее оно станет для нас. Я знаю, это далеко не единственный случай. Я знаю многие-многие люди, которые наполняются Евангелием. Для них это становится естественным, чтобы о нем говорить. Евангелие вытесняет собой всякую суету. Всякие разные вещи, которые заполняют наше сознание очень часто всякими разными, знаете, неважными или не очень важными делами. Вторая причина, которую мы видим в 14 стихе, о которой апостол Павел говорит, почему он пишет это послание, он говорит о долге проповеди Евангелия. Первое, он говорит, я просто живу. Второе, говорит, и я вообще-то вам должен. Я просто вам должен. Почему он должен? Смотрите, он говорит, 14 стих, я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Дело в том, что когда человек лично переживает Евангелие, это не может оставить его равнодушным к тем, кто погибает без Евангелия. Он прекрасно понимает, что еще несколько лет тому назад, или сколько это лет тому назад, он сам находился в состоянии этой страшной войны со Христом. Он сам находился в состоянии самоутверждения. И теперь он говорит, когда мне Бог открылся вот так вот, просто по благодати, я вижу себя должником, я должен говорить о Евангелии. Не просто я могу о нем говорить, а он говорит о том, что соприкоснувшись, получив это благословение, я должен пойти сказать тем, кто не имеет его. Это примерно как если человек больной неизлечимой болезнью вдруг, неожиданно обнаружит целый склад лекарств, которые исцеляют легко. Дают жизнь. Он должен пойти и рассказать всем своим товарищам, которые больны такой же болезнью. Он должен. Это чувство долга, которое должно быть у каждого христианина. Вы знаете, почему его у нас нет? Почему оно притупляется? По двум причинам. Первая причина. Мы недооцениваем Евангелие и его действие. Вторая причина. Мы недооцениваем погибель людей. Состояние погибели людей. Вот почему чувство долга притупляется. Вот почему мы больше имеем тенденцию к тому, чтобы жить собою, наслаждаясь жизнью или, так скажем, пытаясь наслаждаться жизнью. На самом деле это истинное наслаждение мы только в Евангелии будем иметь. Для апостола Павла это была ясная причина. Вторая причина – это долг проповеди Евангелия. Этот долг был реальностью. Он был его мотивирующей силой. Посмотрите, третье. Причина, по которой апостол Павел пишет это Евангелие, он говорит, что он живет ради Евангелия. Кроме того, он готов его проповедовать. Вы знаете, есть люди, которые знают, что они должны, но совсем не готовы отдать долг. Я встречал таких людей, которые признаются, да, действительно должен, ты у меня первый на списке. У апостола Павла было по-другому. Апостол Павел говорит, что я практически готов изменить свою жизнь. Я готов практически отказаться от тех обстоятельств, которые препятствуют тому, чтобы я проповедовал Евангелие. Смотрите, 15 стих. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». То есть апостол Павел относился к Евангелию или видел Евангелие таким ярким, таким важным, он жил Евангелием настолько, что он готов был всю свою жизнь построить в соответствии с целью проповеди Евангелия. Речь идет вот о чем. У каждого из нас есть множество всяких занятий. Вы строите планы, вы выбираете профессию, выбираете учебное заведение, вы думаете о том, как будет развиваться ваша жизнь. Я хотел бы задать вам вопрос, какую роль во всем этом играет Евангелие? Играет ли оно вообще хоть какую-то роль? Чаще всего, мне кажется, очень маленькую роль играет. Когда мы взвешиваем о том, куда поехать учиться или куда пойти работать, не так часто мы думаем о том, а как Евангелие может проявляться через меня вот здесь? А как я могу жить, распространяя Евангелие? Поможет мне это или не поможет? Будет ли это для меня удобной возможностью для того, чтобы я был готов, была готова проповедовать Евангелие, распространять Евангелие? Опять-таки, когда мы говорим о Евангелии, часто мы думаем, апостол Павел – это профессиональный евангелист, и он, конечно, должен был готов это делать всегда. А мы, простые, смертные, мы вот просто приходим на собрание, просто слушаем. Я когда-то встречался с одним человеком, который рассказывал мне о своей церкви или просил помощи. И когда я пытался немножечко им помочь, о том, как им сделать так, чтобы их церковь могла жить нормально, вот он слушал, слушал, вижу, что не слушает. Потом мне говорит, ты знаешь, брат, мы-то вообще вот просто так, нас бы кто-нибудь духовно обслужил бы, и все нормально. Я не знаю, что он имеет в виду, духовно обслужил, но, скорее всего, это выражает примерно следующее. Мы просто пассивные наблюдатели, которые просто хотим посидеть, послушать, а вы к нам присылаете периодически людей, которые могли бы нас духовно забавлять. Христианство абсолютно отличается от такого положения. Христианство – это жизнь. Христианство – это то, что должно потрясти человека, сокрушить его сердце, изменять его, изменять каждый день. Итак, мы говорили о первой причине, почему Павел решил написать послание к римлянам, почему он решил писать о Евангелии. Мы говорим о том, что он видел в этом абсолютную необходимость. Это было то, что апостол не мог не говорить о Евангелии. Второй причиной является то, что апостол Павел видел в Евангелии абсолютную необходимость. Он говорил, что ему нужно было писать послание к римлянам и писать его о Евангелии. Итак, мы говорили о первой причине для того, чтобы Павлу писать послание к римлянам о Евангелии. Павел жил Евангелием, и для него было естественно писать. Это было для него дыханием. Это было для него практическим выражением того, что он верил, что действительно составляло из себя или представляло собой центр его убеждений. Вторая причина. Павел знал точно, что ему нужно писать о Евангелии. То есть люди, которые жили в Риме тогда, и многие-многие люди, которые жили и живут, и будут жить, которые будут читать послание к римлянам, Павел знал, что они будут нуждаться в ясном представлении Евангелия. Эту необходимость писать о Евангелии Павел видел и выражал здесь в нескольких обстоятельствах. Я хотел сегодня обратить наше с вами внимание на эти несколько обстоятельств, которые очень важны для Павла, почему он пишет о Евангелии. Первое – это общение веры. То есть он пишет людям, и он знает, что его и тех людей, которые там далеко-далеко в Риме, большинство из них он никогда не видел. Он их не знал. И он знает, что его с этими людьми соединяет нечто, что он называет общностью веры. Общность веры заставляет Павла писать о Евангелии. Я сейчас покажу, почему это, каким образом это происходит. Вы знаете, Евангелие – это в действительности единственный фактор, который по-настоящему может объединять христиан. Посмотрите, на основании чего люди объединяются? По вкусам, по интересам, общность традиций объединяет людей, какие-то мнения, сошлись люди во мнениях, объединяются люди таким образом. Общий взгляд на то, как проводить богослужение, вот, и так далее. Всякие разные вопросы, вокруг которых люди объединяются. Вы думаете, почему сегодня так много разных-разных делений, подразделений внутри христианских церквей? Потому что основанием для объединения являются какие-то второстепенные факторы. То есть факторы земного характера, факторы человеческого характера. Когда мы говорим о настоящей объединяющей силе, то кроме Евангелия не может быть другого ничего, чтобы нас объединяло. Дело в том, что мы все разные люди. У нас у всех разные характеры, разные темпераменты. Мы по-разному смотрим на разные вещи. Если вы попробуете закрыть один глаз и потом второй глаз и посмотреть на предмет, который близко к вам находится, вы увидите, что вы даже сами по-разному смотрите на одну и ту же вещь. Речь идет о том, что действительно наши человеческие средства, которые нас могут объединять, они очень недолговечны. Они очень быстро ломаются. Смотришь, были закадычными друзьями, стали не очень друзьями или еще чего хуже врагами. Смотришь, была большая группа людей, большая церковь распалась, разделилась и так далее. Никаких нету остатков или очень плохие там, руины остались. Причина, потому что объединяющей силой служит что-то человеческое, лидер, может быть, организационный эффект какой-то, может быть, еще что-нибудь, внешняя угроза иногда объединяет людей. Когда апостол Павел писал в Рим, он видел то, что действительно его объединяло с ним. И он говорил о том, что его соединяет Евангелие. Как он это выражает? Первое, о чем он говорит, что в корне Евангелия находится наша общность в Боге. То есть он говорит, один Бог существует у нас с вами. Это очень важно. Вы помните, вот эта идея единобожия, одного Бога, была центральным элементом всего Ветхозаветнего закона. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». Этот принцип очень часто теряется нами, он не понимается нами. Очень часто мы фокусируемся где-то на ниже, где-то на каких-то наших сегодняшних сиюминутных проблемах. Апостол Павел говорит о том, что его общность с этими людьми в том, что у нас один Бог, и я знаю, что Он является моим Создателем, моим Творцом, Он является тем, кто действительно имеет право на меня. Вот эти люди, которые живут там в Риме, они точно такое же отношение к Богу имеют, которое я имею. Посмотрите 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». То есть он обращается к этим людям, это не просто набор фраз, это не просто так, чтобы он так назвал просто верующих людей. Он специально отмечает, что это те люди, которые имеют отношение к Богу, что они призваны святые. Опять-таки, почему они святые? Потому что на них был результат действия Евангелия. Только Евангелие делает человека святым. И когда он сам пережил Евангелие, он говорит, что я родственен, у меня есть общность со всеми, кто ее переживает. Это очень важно. Вы знаете, нам с вами нужно научиться смотреть на Евангелие. Смотреть друг на друга через линзу Евангелия, через линзу нашей общности в Боге. Очень часто у нас, знаете, есть какие-то несогласия друг с другом. Часто у нас есть какие-то разные оценки друг друга. Церковь Иисуса Христа сильна тем, что вот эти разные люди, они имеют общность в том, что каждый из них знает и преклоняется перед Отцом Богом, всемогущим Владыкой неба и земли. И когда мы преклоняемся перед Богом, когда мы признаем свою полную зависимость от Него, мы все становимся равны. Независимо от того, кто из нас умнее, кто из нас образованнее, кто из нас мягче, кто резче. Независимо от того, у кого больше способностей, у кого меньше способностей. Когда мы преклоняемся в действительности перед Богом, это соединяет нас, это роднит нас, это делает нас единым целым. Попробуйте смотреть друг на друга сквозь призму Евангелия в вашей семье, друг на друга. Родители на детей, дети на родителей, братья на сестер, или сестры на сестер, или на братьев и сестер, внутри семьи, просто внутри семьи. Попробуйте видеть не просто человека, который вам уже глаза намозолил, так что надоел. Попробуйте увидеть в этом человеке того, кто знает Бога, который преклоняется перед тем же самым Богом. Для апостола Павла это было очень важным фактором. Он подчеркивает, он говорит, отца нашего. Он себя ставит на ту же самую платформу с теми людьми, которые жили в Риме. Знание Бога, как я уже сказал, как своего отца, способно соединить людей разных рас, людей, говорящих на разных языках, людей, имеющих разные традиции. И это то, что нам с вами нужно здесь, особенно нужно здесь в эмиграции. Когда мы говорим о разных сложившихся привычках и традициях, нам нужно найти общность в том, что действительно выше всего этого человеческого и земного. Второе, о чем говорит общение веры или общность веры, это не только один Бог у Павла и людей, которые жили в Риме, но и один Господин. Посмотрите, он говорит здесь то же самое. «Всем находящимся в Риме, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». То есть, речь идет о том, что каждый христианин, как только он становится верующим, рожденным свыше, каждый христианин реально станет только тогда настоящим христианином, становится, когда он признает господство Христа. Теперь заметьте, если вы являетесь рабом Иисуса Христа, и я являюсь рабом Иисуса Христа, то когда мы встречаемся вместе, мы служим одному Господину. Мы работаем на одного хозяина. Мы одну волю выполняем здесь. У нас одна программа действий. Это то, что объединяет нас. Это то, что делает нас направленными в одну сторону. Это то, что помогает нам преодолевать все возможные сложности в нашей жизни. Это то, что дает нам реальную и практическую силу. Третий элемент, который указывает здесь апостол Павел, он говорит не только об одном Боге, одном Господе, он говорит об одной вере, общей вере. Посмотрите 8, 9, 10 стихи. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Заметьте, Павел, когда писал это послание, он не знал всех людей, которые жили в Риме. Некоторых из них он знал. Он писал это послание, скорее всего, из Коринфа во время своего третьего миссионерского путешествия. Тогда, когда он уже направлялся в Иерусалим, и вы помните, что из Иерусалима, в Иерусалиме он был арестован, и через 2 года этапом или вместе с, так скажем, с тюремным конвоем был доставлен в Рим. То есть вот по дороге в Иерусалим, в Коринфе, это был примерно 56-й год, когда апостол Павел написал это послание. Очень интересный факт, что когда он обращает, когда он пишет это послание, он пишет его на фоне событий, которые произошли буквально несколько лет до этого. В 49-м году в Риме император Клавдий издал указ, на основании которого все иудеи изгонялись или были изгнаны из Рима, их заставили уехать из Рима. Причиной, почему это произошло, было то, как написано в этом указе, который сохранился, или копии его сохранились до сего дня. В этом указе было написано, что их возмутил какой-то человек по имени Крестус. Так они написали. Очевидно, что речь идет об Иисусе Христе. Очень ясно, это очень близкие слова, Крестус и Христос, тем более, если взять его с латинским произношением. То есть, император Клавдий обнаружил, что в среде иудеев поднялась невиданная до того времени религиозная активность. Раньше они просто жили, просто ходили в синагогу, просто там субботу себе соблюдали, вот, и все на этом заканчивалось. А здесь они стали выходить за рамки своего иудейского сообщества. Здесь они стали распространять свою веру. Вы знаете, что церковь изначально распространялась евреями. И поэтому ее долгое время считали одной из сект внутри иудаизма. И поэтому император Клавдий, он считал, что речь идет о том, что в иудее или в иудаизме появилось какое-то новое движение, которое называлось христиане. И это движение нарушило стабильность, идеологическая окраска его общества. И он потребовал, чтобы иудеев выселили из Рима. Когда Павел пишет, и когда он говорит, что ваша вера возвещается во всем мире, он, скорее всего, ссылается на те события. Он, скорее всего, говорит о том, что слышал я, о том, что вера христиан в Риме, ее заметили. Она стала настолько значимой, что на нее прореагировали. Она приобрела такой вес, что сам император вынужден был вмешаться и каким-то образом проконтролировать развитие этой веры. То есть апостол Павел, обращаясь к этим людям, он говорил о том, что его объединяет. Когда-то в послании Фессалоникийцам, в первом послании он пишет во второй главе, пишет этим людям и говорит: «Я вижу, что вы уподобились церквам в Иудее». Знаете в чем? Потому что вас тоже стали гнать, так как гнали нас. То есть он говорит о том, что вера христиан, вера людей, которые жили в то время, он говорит, что это общая вера, это моя и ваша вера. Он пишет, что ваша вера возвещается во всем мире. Я знаю, что эта вера действительно в вас, потому что свидетельство о ней слышу. Потому что многие-многие люди вокруг, они говорят о том, что за эту веру христиан в Риме начали гнать. Это было еще не то время, когда их жгли на кострах. В 64-м году, когда Нерон начал свое гонение против христиан, вот тогда начались вот эти самые тяжелые времена для христиан, когда их жгли на кострах, когда их бросали зверям на аренах цирков. Но, тем не менее, это был первый такой очень мощный нажим на церковь со стороны Римской империи. Поэтому, будучи апостолом язычников, Павел не мог оставаться равнодушным. Когда он услышал, что верующие люди в Риме, они проявляют свою веру, он хотел бежать туда. Он хотел прийти туда для одной определенной цели. Заметьте, эта цель, кроме того, что общность веры, которая делала необходимым приход Павла туда, вторая цель, которая вытекала из этой общности веры, это необходимость в утверждении этих людей в вере. Посмотрите, 11 стих. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашим». То есть, заметьте, когда христиане веруют, это нормально, это правильно. Когда эту веру замечают, это очень хорошо. Но заметьте, здесь он говорит, как только он увидел этот рост, он говорит: «Мне нужно там быть». Почему? «Мне нужно их утвердить». Павел точно знал, что как только человек пробуждается и рост его возникает, сразу же возникают различные нападки со стороны дьявола, который пытается в эту веру, которая возникла там, вплести что-то человеческое. Вплести какие-то вещи, которые ослабят эту веру, которые внесут в нее земные элементы, элементы каких-то человеческих представлений. Поэтому Павел хочет прийти для того, чтобы сделать эту веру прочной, утвердить ее. Вот почему мы собираемся на богослужение. Вот почему мы здесь сегодня, почему мы открываем Библию. Мы утверждаем веру. В этом необходимость есть. Да, человек однажды уверовал, человек однажды принял Иисуса Христа, однажды родился свыше, но ему нужно утверждать веру. Послание к Ефесянам, апостол Павел пишет и говорит: «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». В этом смысл христианской жизни, в этом смысл того, что происходит вот здесь, в церкви сегодня. И он продолжает в 12 стихе, говорит: «То есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Вы знаете, на страницах Священного Писания мы часто встречаем эту тему, которая говорит о необходимости утверждения веры. Если помните, Лука писал свое Евангелие, в самом начале он пишет, он говорит, что «я тщательно исследовал, я пишу тебе, дорогой мой Феофил», это был его друг, по всей видимости, знаете для чего? «Дабы ты точно знал основание того учения, в которое ты уверовал». То есть человек уверовал, это очень важный шаг, но ему нужно точно знать, ему нужно углубляться, ему точно нужно знать, на чем он стоит. Ему нужно знать основание учения, в которое он веровал. Вот почему мы, братья и сестры, вот здесь в церкви проводим достаточно много времени в учении, которое утверждает нашу веру, учении, которое помогает нам ставить на свои места все то, что происходит в нашем сознании, в учении, которое помогает нам отражать весь вот этот наплыв всякого мусора из мира, который наваливается на нас, учение, которое делает нас твердыми и непоколебимыми для того, чтобы мы были готовы к встрече с Иисусом Христом. Другие книги Нового Завета тоже вы можете наблюдать, что в них часто упоминается, что они написаны для того, чтобы утвердить людей в вере. Как я уже сказал, что Павел не знал деталей, как была начата церковь в Риме, или конкретно людей, которые там жили, или некоторых только людей, которые жили в Риме, он знал. Тем не менее, он наблюдал эту картину снова и снова везде. Он знал, появилась церковь в Антиохии. Помните, когда Павла пригласили в Антиохию? Тогда, когда там возникли сложности, когда вот новые верующие из язычников, они были не такие, они отличались от тех верующих, которые пришли из иудеев. И апостол Павел сформировался, и Бог ему дал этот дар, особую способность, что он мог научить этих верующих из язычников, как им правильно жить. Потом у него был Ефес. Церковь в Антиохии окрепла, и церковь послала его в Ефес. Или в первое миссионерское путешествие, которое, в общем-то, своим фокусом имело Ефес, и он там провел 3 года. И там он утвердил церковь, утверждал. День за днем он утверждал эту церковь, для того, чтобы эти люди могли точно знать, во что они уверовали. Потом он 1,5 года проводит в Коринфе. То же самое, чем он занимается, он утверждает людей. Он знает, что это очень важный аспект. В Риме он никогда не был. И он собирает все самое лучшее, что есть у него, что он знает. И он обращается к этим людям, он говорит, я хочу быть у вас, но сейчас я пишу вам, чтобы утвердить вас в вашей вере. Очень интересно, что 12 стих демонстрирует вот эту атмосферу радости. Это радость христианская. Он говорит, дабы утешиться верою, вашей и моею, нашей общей верой. Вы знаете, настоящий христианин всегда радуется тогда, когда результатом его действий является укрепление веры в тех, кто рядом. Это самое большое, о чем можно мечтать. Это когда ваша жизнь, когда вы вот сидите в каком-то ряду здесь, на каком-то ряду здесь в церкви, и когда люди вас будут знать потихоньку, люди от вашего присутствия, от вашего слова, от вашей молитвы, от вашего внешнего вида, от вашего доброго контакта, люди будут укрепляться в вере. Это самое большое, что может быть. Это то, для чего мы призваны. Для того, чтобы мы могли утешаться верою общую. Вот почему нужна церковь поместная. Вот почему нужна вот эта общность, куда мы приходим и где мы знаем друг друга, где мы оказываем влияние друг на друга, где мы можем иметь эту общую базу на основании веры, которая получена нами от Господа. И последнее, о чем говорит здесь апостол. Он говорит не только о том, что его необходимость проповеди заключается в общности веры, в том, что эта необходимость заключается в том, что нужно утвердить веру. Он говорит о том, что он хотел бы, чтобы его жизнь приносила практический плод. Он говорит, мне нужно вам говорить о Евангелии, потому что только Евангелие способно генерировать реальный плод в жизни. Посмотрите 13 стих. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод, чтобы иметь определенный плод и у вас, как у прочих народов». Заметьте, он говорит о том, что преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашей веры. То есть речь идет вот о чем, что у апостола Павла на протяжении всей его истории служения, у него был определенный месседж, есть хорошее английское слово. У него было Евангелие, у него было слово к язычникам. Он говорит, что вы развиваетесь, я вижу вашу веру, ваша вера стала известна другим, но я хочу кое-что добавить, я хочу что-то уточнить, я хочу представить то, что принесло плод уже у прочих народов, что принесло плод в Афинах, что принесло плод в Ефесе, что принесло плод в Фессалонике, что принесло плод в Колоссах и так далее, в других местах, где Павел был. Я хочу теперь, чтобы это Евангелие принесло плод у вас. Знаете, когда я читаю эти слова апостола Павла, я знаю, что эти слова сегодня касаются нас с вами. Если бы апостол Павел жил сегодня, он бы писал сегодня к нам, и он очень хотел бы, чтобы его Евангелие, слово, которое он получил от Иисуса Христа, чтобы оно принесло плод в нашей с вами жизни. Чтобы это Евангелие реально сегодня изменяло нас. Поэтому, когда мы говорим о послании к римлянам, это послание не для того, чтобы нам усилить нашу теорию. Это послание не для того, чтобы нам больше знать. Это послание, которое писал апостол с этим глубоким, искренним, ярким желанием принести плод. Чтобы в людях, которые будут читать его, чтобы в людях, которые будут соприкасаться с ним, возникал этот ясный плод Евангелия. Он говорит, я это видел, у прочих народов это было, вот поэтому я сейчас хочу быть у вас, я хочу обращаться к вам, я хочу донести вам свое сердце, донести вам Евангелие, для того, чтобы и в вашей жизни был плод. Вы знаете, плод в жизни христиан – это самая большая мечта любого служителя, настоящего служителя. Самое большее, о чем можно мечтать – тому, кто действительно печется о людях, это увидеть реальный плод в их жизни. Вот почему мы сегодня говорим о Евангелии. Мы много говорим о Евангелии. Я хотел бы, чтобы Евангелие сегодня разбудило сердца людей. Чтобы в их жизни был плод.